Вот что писал он в двух оставленных им коротких записках. Одна была адресована Силину и содержала всего несколько строк. «Прощай, брат, друг, прощай. Когда ты получишь этот клочок, меня уже не будет. Не спрашивай, как, почему, и не сожалей. Знай, что мне теперь лучше. Возьми ты нашего бессмертного Пушкина и прочти в Евгении Онегине описание смерти Ленского, помнишь? Окна мелом забелены, хозяйки нет и так далее. Вот и все. Сказать мне тебе нечего, от того, что слишком много пришлось бы говорить, а времени нет. Но я не хотел уйти, не уведомив тебя, а то бы ты думал обо мне как о живом, и я согрешил бы перед нашей дружбой. Прощай, живи. Твой друг А.Н. Другое письмо было несколько длиннее, оно было адресовано на имя Соломина и Марианны. Вот что стояло в нем. «Дети мои». Тотчас после этих слов был перерыв, что-то было зачеркнуто или, скорее, замарано, как будто слезы брызнули тут. «Вам, быть может, странно, что я вас так величаю. Я сам почти ребенок, и ты, Соломин, конечно, старше меня. Но я умираю и, стоя на конце жизни, гляжу на себя, как на старика. Я очень виноват перед вами обоими, особенно перед тобой, Марианна, в том, что причиняю вам такое горе. Я знаю, Марианна, ты будешь горевать. Я доставил вам столько беспокойства. Но что было делать? Я другого выхода не нашел. Я не умел опроститься. Оставалось вычеркнуть себя совсем. Марианна, я был бы бременем и для себя, и для тебя. Ты великодушная, ты бы обрадовалась этому бремени, как новой жертве, но я не имел права налагать на тебя эту жертву. У тебя есть лучшее и большее дело. Дети мои, позвольте мне соединить вас как бы загробную рукою. Вам будет хорошо вдвоем. Марианна, ты окончательно полюбишь Соломина, а он тебя полюбил, как только увидел тебя у Сипягиных. Это не осталось для меня тайной, хотя мы несколько дней спустя бежали с тобою. Ах, то утро, какое оно было славное, свежее, молодое! Оно представляется мне теперь как знамение, как символ вашей двойной жизни, твоей и его. И я только случайно находился тогда на его месте. Но пора кончить. Я не желаю тебя разжаловать, я желаю только оправдаться. Завтра будет несколько очень тяжелых минут. Но что же делать? Другого выхода ведь нет. Прощай, Марианна, моя хорошая, честная девушка. Прощай, Соломин, поручаю тебе ее. Живите счастливо. Живите с пользой для других, а ты, Марианна, вспоминай обо мне, только когда будешь счастлива. Вспоминай обо мне, как о человеке, тоже честном и хорошем, но которому было как-то приличнее умереть, нежели жить. Любил ли я тебя любовью, не знаю, милый друг, но знаю, что сильнее чувства я никогда не испытал. И что мне было бы еще страшнее умереть, если бы я не уносил такого чувства с собой в могилу. Марианна, если ты встретишь когда-нибудь девушку, Машурину по имени, Соломин ее знает, впрочем, и ты, кажется, ее видела, скажи ей, что я с благодарностью вспомнил о ней незадолго перед кончиной. Она уж поймет. Надо ж, однако, оторваться. Я сейчас выглянул из окна, среди быстро мчавшихся туч стояла одна прекрасная звезда. Как быстро они не мчались, они не могли ее закрыть. Эта звезда напомнила мне тебя, Марианна. В это мгновение ты спишь в соседней комнате и ничего не подозреваешь. Я подошел к твоей двери, приложил ухо и, казалось, уловил твое чистое, спокойное дыхание. прощай, прощай, прощайте, мои дети, мои друзья, ваш А. Ба-ба-ба, как же это я в предсмертном письме ничего не сказал о нашем великом деле, знать потому, что перед смертью лгать уже не приходится. Марианна, прости мне эту приписку. Ложь была во мне, а не в том, чему ты веришь. Да вот еще что. Ты, быть может, подумаешь, Марианна, он испугался тюрьмы, в которую его непременно засадили бы, и нашел это средство ее избегнуть. Нет, тюрьма еще не важность. Но сидеть в тюрьме за дело, в которое не веришь, это уже никуда не годится. И я кончаю с собой не из страха тюрьмы. Прощай, Марианна. Прощай, моя чистая, нетронутая. Марианна и Соломин поочередно прочли это письмо. Потом она положила и портрет свой, и обе бумажки к себе в карман и осталась неподвижной. Тогда Соломин сказал ей: «Все готово, Марианна, поедем. Надо исполнить его волю». Марианна приблизилась к Неждану, прикоснулась устами к его уже похолодевшему лбу и, обернувшись к Соломину, сказала: «Поедем». Он взял ее за руку, оба вышли из комнаты. Когда несколько часов спустя полиция нагрянула на фабрику, она, конечно, нашла Нежданова, но уже трупом. Татьяна опрятно убрала его, положила ему под голову белую подушку, скрестила его руки, поставила даже букет цветов возле него на столик. Павел, получивший все нужные инструкции, принял полицейских чиновников с величайшим подобострастием и таковым же глумлением, так что те не знали, благодарить ли его или тоже арестовать. Он рассказал обстоятельно, как происходило дело самоубийства, накормил их швейцарским сыром, напоил мадерой. Но насчет настоящего места пребывания Василия Федотыча и приезжей барышни отозвался совершенным неведением и только ограничился уверением, что Василий, мол, Федотыч никогда долго в отсутствии не пребывает, потому дела, что он не нынче завтра вернется, и тогда тотчас, минуточки не теряя, даст о том знать в город. Человек он на это аккуратный. Так, господа чиновники, и отъехали ни с чем, приставив сторожей к телу и обещавшись прислать судебного следователя. Через два дня после всех этих происшествий на двор к складному попу Зосиме въехала тележка, в которой сидели мужчина и женщина, уже известные нам, и на другой же день после их приезда они сочетались браком. Вскоре потом они исчезли, и добрый Зосима нисколько не горевал о том, что он сделал. На фабрике, оставленной Соломиным, оказалось письмо, адресованное на имя хозяина и доставленное ему Павлом. В нем отдавался полный и точный отчет о положении дел, оно было блестящее, и выпрашивался трехмесячный отпуск. Письмо это было написано за два дня до смерти Нежданова, из чего можно было заключить, что Соломин уже тогда считал нужным уехать с ним и с Марианной и скрыться на время. Следствие, произведенное по поводу самоубийства, ничего не открыло. Труп похоронили. Сипякин прекратил всякое дальнейшее искание своей племянницы. А месяцев девять спустя судили Маркелова. Он и на суде держал себя так же, как перед губернатором, спокойно, не без достоинства и несколько уныло. Его обычная резкость смягчилась, но не от малодушия. Тут участвовало другое, более благородное чувство. Он ни в чем не оправдывался, ни в чем не раскаивался, никого не обвинял и никого не назвал. Его исхудалое лицо с потухшими глазами сохраняло одно выражение — покорности судьбе и твердости. а его короткие, но прямые и правдивые ответы возбуждали в самих его судьях чувство, похожее на сострадание. Даже крестьяне, которые его схватили и свидетельствовали против него, даже они разделяли это чувство и говорили о нем как о барине простом и добром. Но вина его была слишком явна. Избегнуть наказания он не мог, и, казалось, сам принял это наказание как должное. Из остальных его, впрочем, немногочисленных соучастников, Машурина скрылась. Остродумов был убит одним мещанином, которого он подговаривал к восстанию и который неловко толкнул его. Галушкина за его чистосердечное раскаяние, он чуть с ума не сошел от ужаса и тоски, подвергли легкому наказанию. Кислякова продержались месяц под арестом, а потом выпустили и даже не препятствовали ему снова скакать по губерниям. Нежданова избавила смерть. Соломина за недостатком улик оставили в некотором подозрении и в покое. Он, впрочем, не уклонился от суда и явился в срок. О Марианне не было и речи. Паклин окончательно вывернулся, да на него и не обратили особенного внимания. Прошло года полтора, настала зима 1870 года. В Петербурге, в том самом Петербурге, где тайный советник и камергер Сипягин готовился играть значительную роль, где его жена покровительствовала всем искусством, давала музыкальные вечера и устраивала дешевые кухни, а господин Коломейцев считался одним из надежнейших чиновников своего министерства. По одной из линий Васильевского острова, шелко выляя и слегка переваливаясь, маленький человек в скромном пальто с кошачьим воротником. То был Паклин. Он порядком изменился в последнее время. В концах висков, выдававшихся из-под краев меховой шапки, виднелось несколько серебряных нитей. Навстречу ему двигалась по тротуару дама, довольно полная, высокого роста, плотно закутанная в темный суконный плащ. Паклин бросил на нее рассеянный взгляд, прошел мимо, потом вдруг остановился, задумался, расставил руки и, с живостью обернувшись и нагнав ее, взглянул ей под шляпку в лицо. — Машурина? — промолвил он вполголоса. Дама величественно измерила его взором и, не сказав слова, пошла дальше. — Милая Машурина, я вас узнал, — продолжил Паклин, ковыляя с нею рядом. — Только вы, пожалуйста, не бойтесь, ведь я вас не выдам. Я слишком рад, что встретил вас. Я Паклин, сила Паклин, знаете, приятель Нежданова. Зайдите ко мне, я живу в двух шагах отсюда, пожалуйста. «Io sono contessa Rocco di Santo Fiume», — отвечала дама низким голосом, но с удивительно чистым русским акцентом. «Ну что, контесса, какая там контесса? Зайдите, поболтаемте». «Да где вы живете?» — спросила вдруг по-русски итальянская графиня. «Мне некогда. Я живу в этой линии, вот мой дом, тот серый, трехэтажный». Какая вы добрая, что не хотите больше секретничать со мной. Дайте мне руку, пойдемте. Давно ли вы здесь, и почему вы графиня? Вышли замуж за какого-нибудь итальянского конте? Машурина ни за какого конте не выходила, ее снабдили паспортом, выданным на имя некой графини Рокко де Сантофиуме, недавно перед тем умершей, и она с ним преспокойно отправилась в Россию, хотя ни слова не понимала по-итальянски, и имела лицо самое русское. Паклин привел ее в свою скромную квартиру. Горбатая сестра, с которой он жил, вышла навстречу гостье из-за перегородки, отделявшей крохотную кухню от такой же передней. — Вот Снапочка, — промолвил он, — рекомендую, большая моя приятельница. Дай-ка нам поскорее чаю. Машурина, которая не пошла бы к Паклину, если б он не упомянул имени Нежданова, сняла шляпу с головы и, поправивши своей мужественной рукой свои по-прежнему коротко остриженные волосы, поклонилась и села молча. Она так вовсе не изменилась. Даже платье на ней было то же самое, как и 2 года тому назад, но в глазах ее установилась какая-то недвижная печаль, которая придавала нечто трогательное обычно суровому выражению ее лица. Снандулия побежала за самоваром, а Паклин поместился против Машуриной, слегка похлопал ее по колену и понурил голову, а когда хотел заговорить, принужден был откашляться. Голос его прервался, и слезинки сверкнули на глазах.